Говорит Радио Свобода. Континент Европа.
Свою жизнь без России как-то себе не представляю. Наркотик в этом случае сочетается с моментами отрезвления.
Здесь в России мы живем более интенсивно и более интересно.
Ну, я это вторая родина, я так бы сказал.
Мне Россия нужна как надежда, скажем. Если надежда наркотик, тогда Россия наркотик.
Россия как наркотик для европейца. В программе «Континент Европа» ровно через 2 минуты.
Чаем за кофе в понедельник с 6 до 9 и со вторника по пятницу с 6 до 10 утра слушайте утренний выпуск программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». Это самые свежие и самые последние новости, сообщения корреспондентов «Радио Свобода», сводки новостей культуры, науки и экономики, обзоры российской и американской печати. Рубрика «В эфире слушатель». Аудитория «Радио Свобода» обсуждает главные вопросы дня. Ваши звонки принимают студии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Картина грядущего дня в утренней программе «Радио Свобода».
У микрофона Лев Ройтман. Так уже много лет, раньше из Мюнхена, теперь из Праги, я начинаю очередные выпуски аналитической передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Она выходит в эфир во вторник, четверг и субботу в 19:10 по московскому времени. Затем повторяется. Участники передачи вправе соглашаться в том, что не согласны друг с другом. Оценки могут быть субъективны. Факты только объективны. Свобода мнений гарантируется. Свобода фактов нет. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
Говорит Радио Свобода. Континент Европа. У микрофона Елена Коломейченко. Россия как наркотик для европейца. Идея, на которой построена эта передача, появилась пару лет назад у одного австрийского телережиссера. Фильм по разным причинам снят так и не был. Вот что рассказала об этом в Вене Елена Харитонова.
Однажды ко мне подошел знакомый режиссер с австрийского телевидения и сказал, что есть возможность снять документальный фильм об иностранцах, постоянно живущих в России. Как их, например, австрийцев, туда заносят и что держит? Чем они там занимаются? Чем вообще может заниматься европеец в этой огромной беспорядочной стране? Я попыталась разыскать несколько таких европейцев и быстро обнаружила, что это совершенно особые люди. Они приезжают в Россию по делам на несколько месяцев, максимум на 1-2 года, и оседают там надолго. Некоторые пробуют уехать, но возвращаются назад. Мне рассказывали про немца, упрямо пытающегося развести где-то вне черноземья породистых свиней, которых у него постоянно разворовывают местные жители. Так он уже 2 раза уезжал. Это целый клан людей, нашедших для себя в России что-то такое, чего больше нигде нет, и с чем они не в состоянии расстаться. Причем им самим трудно сформулировать, что же их держит. Я позвонила в Москву социологу Татьяне Кутковец и попросила ее объяснить этот феномен. Почему нормальный, уравновешенный европеец может так увлечься безалаберной русской жизнью? Куда деваются его западная трезвость и прагматизм? Ответ был примерно такой. Во-первых, деятельных, желающих заработать деньги и впечатления иностранцев, в России ждет постоянный риск. Предприимчивые люди живут тут как в прифронтовой полосе, а это состояние затягивает и пьянит. Достаточно вспомнить романы Хемингуэя. Во-вторых, иностранцы в России часто играют роль учителей, которые знают, как и что надо делать. И это тоже пьянит и завораживает. Ну а в-третьих, не имея российского гражданства и не очень завися от произвола российских чиновников, эти люди живут тут пока свободно, как подростки, а талантливость и невзрослость, как известно, связаны. В общем, Россия делает иностранцев талантливее, чем они были дома, но одновременно действует на них как наркотик, потому что от удовольствия жить особой жизнью потом бывает трудно отказаться. С европейцами это случалось и в прошлом. Можно вспомнить, например, швейцарца-математика Эйлера, сделавшего большинство своих открытий в России, или великого русского хореографа с французской фамилией Петипа. И, конечно, многие из таких людей сломали себе в России шею. Достаточно вспомнить тех, кто стал жертвами сталинских репрессий. Их было около 200 тысяч. За последние 300 лет Россия втянула в себя с Запада огромное количество людей и идей. Все это было тут на свой лад переработано и вошло в сплав русской культуры. Даже трагическое увлечение коммунизмом началось у русских с увлечения немецкой философией. А классический русский национализм начался 200 лет назад с того, что молодые люди, они назвали себя славянофилами, стали читать немецких романтиков. И сейчас российские сторонники рыночной экономики тоже смотрят на Запад. Вот примерно о чем говорили мы с австрийским режиссером, который хотел снимать фильм об иностранцах в России. Мы собирались назвать его «Дидрогер Русланд», что в переводе значит «наркотик Россия». Однако по независящим от нас причинам дело до съемок, к сожалению, не дошло. Но хорошие идеи, как и рукописи, не горят. И для европейцев из России нашлось место в передаче «Континент Европа».
Мы стали искать людей, для которых Россия, если не наркотик, то уж, во всяком случае, источник вдохновения, часть жизни, смысл ежедневного поиска. И таких людей оказалось довольно много. Одни живут и работают в России, другие живут вдали от нее. Но их судьба так прочно переплелась с российской жизнью, что и отделить невозможно. Итальянец. Родился в Милане, вырос в Аргентине. 16 лет вернулся в Италию. В 1976-м был одним из основателей кооперативного издательства в Милане, которое специализировалось на российской истории и культуре. На «Радио Свобода» с 1979 года. Директор русской службы «Радио Свобода» Марио Корти.
Россию я полюбил в детстве, читая русскую классику в испанском переводе. Почему в испанском? Потому что, как многие итальянцы, я вырос в Аргентине. Иные персонажи Толстого, Достоевского, Тургенева, например, старцы и крестьяне, как принято считать истинные представители русского народа, говорят, как мне казалось, какими-то евангельскими изречениями. Эти персонажи, а их так много в русской литературе прошлого века, воплощают идеалы человечества самым эффективным образом. В этом смысле и в этой чисто мистической плоскости прав Достоевский в своей пушкинской речи, когда говорит о стремлениях русской души ко всемирности и всечеловечности, о всеевропейском и всемирном назначении русского народа. То отношение к России, которое я излагаю, не только мое, оно общее для всех, кто входит в Россию через эти врата великой русской литературы. В русском языке есть такие ласковые слова «голубушка», «батюшка», «матушка», которые так мило и странно звучат для западного уха. Еще привлекает в народном русском языке возможность образовывать уменьшительные из наречий «туточку», «тамочки». тут есть прямая аналогия с испанским языком. Акасито, алиасито. Еще больше я полюбил Россию, когда, читая Лескова, понял, что русские умеют еще и работать. Привлекла меня и красота русского православного обряда. Произошло со мной то же самое, что в легенде о посланниках киевского князя Владимира. Во время службы в храме Агия София в Царграде им казалось, что они находятся в раю. Оттуда выражение «небо на земле». Это, видимо, относится ко всем воспитанным в католичестве. Потеряв красоту и тайну латинского обряда после реформы Второго Ватиканского собора, они обнаруживают их в обрядах Восточной Церкви. А церковно-славянский обряд в России выгодно отличается красотой русской церковной музыки.
Сима, святая Сима, монахи царь идет.
Я не знаю ни одного западного человека, который занимался бы Россией и при этом не относился бы к ней с любовью. В этом я не отличаюсь от других. Но я знаю и немало русских людей, которые высмеивают нас за нашу любовь, смотрят на нас свысока, называют милыми иностранцами. Мы, мол, не понимаем. Они ошибаются. Понимать – понимаем. Знать – знаем. И потому любим. Любим ее всю, со всеми недостатками. Поэтому меня огорчает, когда нас, Радио Свобода, упрекают в враждебном отношении к России. Меня это задевает лично и сокровенно. Я могу относиться критически и даже совершенно отрицательно к тем или иным проявлениям, но никогда к самой России, как к совокупности ее граждан или как государству, к России, как к культурному созвездию, которое является неотъемлемой частью нашего европейского небосвода, нашей общей культуры, другой половиной Европы, той половиной, которой нам так не хватает и по которой мы постоянно тоскуем.
ария Бориса Годунова из оперы Мусоргского «Борис Годунов» в исполнении итальянца Эцио Пинца. 22 сезона он провел в «Метрополитен Опера», сыграл 878 спектаклей, в них 50 ролей. Запись, которую вы услышали, датирована сентябрем 1952 года. Говорит радио «Свобода», континент Европа. Теперь цитата. Профессором русской словесности и истории был в ту пору небезызвестный Арчибальд Мун. Говорили, единственное, что он в мире любит, это Россия. Многие не понимали, почему он там не остался. На вопросы такого рода Мун неизменно отвечал. «Справьтесь у Робертсона», — это был востоковед, — «почему он не остался в Вавилоне?» Профессор Мун из набоковского романа «Подвиг» был британцем и преподавал русскую словесность и историю в Кембридже. Образ европейца, влюбленного в Россию, человека, для которого Россия – главное или одно из главных увлечений, может быть, даже страсть, встречается не только в литературе, но и в реальной жизни. Кейс Верхейл – голландский словист, эссеист, прозаик, переводчик. В его романе «Вилла Бермонт» есть удивительная по ностальгической теплоте и истинной тонкости часть, посвященная первому знакомству автобиографического героя с волшебной фонетикой русского языка. Эту страсть к России, к ее языку, литературе Верхейл пронес через всю свою жизнь. Занятия историей русской словесности, переводы русских поэтов, дружба с Иосифом Бродским и, наконец, роман «Вилла Бермонт», главным действующим лицом которого является Федор Тютчев. За этот роман автор получил русскую литературную премию, премию имени Петра Андреевича Вяземского. Пожалуй, впервые в истории, можно сказать, любовь европейца к России оказалась совершенно взаимной, оказалась счастливой. Кейс Верхейл об отношении к России, русскому языку, литературе, о своей первой встрече с русским и выборе профессии словиста.
Скорее всего, я бы выбрал слово «любовь», в отличие от... Да, «любовь», «любовь», «любовь». Моя первая встреча с русским языком имела место во время войны, то есть Второй мировой. Я жил в голландском провинциальном городе, городишке, где были русские пленные. И они под надзором немцев проходили каждый день мимо вашего дома. Последний год войны, 44, когда мне было 4 лет. Тогда мы с папой стояли перед нашим домом каждое утро и махали рукой русским пленным. И первые русские слова, которым я тогда научился, это был «добрый день». Это первые мои русские слова, и это первая моя русская встреча. Я не знаю, в какой степени мое детство, Вторая мировая война, потом Холодная война, то есть каждый день по радио нам говорили о России, вот в газете писали, это была такая таинственная угроза за пределом нашего знакомого мира, который меня в таком смысле привлекало, потому что далеко, таинственно и в то же самое время очень близко.
Дагмар Лоренц, немка, 36 лет. Юрист, возглавляет юридическую контору в Санкт-Петербурге. 6 июля выиграла дело в Верховном суде России. Дагмар Лоренц о своей работе.
В 1989 году я была аспиранткой в Ростокском университете. Исследовала тогда вопросы судостроительного договора для гидеевских верфей. Это было как раз после того, когда вот стена вот упала. Это было в ноябре 1989 года. Мой научный руководитель меня спросил: вы знаете, есть возможность полгода стажироваться вот в Ленинграде. Не хотите вы пользоваться вот этой возможностью, тем более, что для вашей вот темы Мне кажется, что это было бы полезно. И поехала, продолжала тогда свою аспирантуру уже на юридическом факультете здесь, в Санкт-Петербурге. Тогда исследовала уже совсем другую тематику, а именно юридические вопросы касательно создания совместных предприятий. Ну, в один прекрасный день я просто вынуждена была зарабатывать себе на жизнь, потому что стипендию ужасно не хватало. Я в конце 93-го года решила вот создать свою фирму. Так мы вот с 93-го года работаем здесь, в Санкт-Петербурге. Занимаемся мы всем, кроме уголовным делом. Мы вот предоставим интересы клиенту, буквально во всех сферах и отраслях права. Первоначально у нас, естественно, направление было на клиенты из немецкоязычных стран, которые каким-то образом хотели создать свой бизнес здесь, вот в России. А потом появились русские клиенты, чтобы их обслуживать. Я вот в 95-м году создала вторую фирму, она называется «Петербургское юридическое общество». И их мы консультируем не только по вопросам российского законодательства, а также по вопросам связи с заключением контрактов с иностранными партнерами русских фирм.
Юрист Дагмар Лоренц о финансовом кризисе в России в 98-м году.
98-й год. Я первый раз за 5 лет решила ехать в отпуск. Как раз, когда вот кризис банковский здесь начинался, я находилась еще в отпуске. Когда я вернулась, довольно поздно было, чтобы открывать счет в другом банке. И, короче говоря, я не только свои личные деньги потаяла, а тоже все фирменные деньги. Буквально сегодня на завтра я не могла выплатить зарплату, я уже не говорю о том, купить хоть бы бумагу, чтобы печатать на нем какие-то документы. Мне лично было очень тяжело, и я тогда себе задала вопрос, зачем я сюда приехала, все, что мы успели зарабатывать, исчезло. Ну, поскольку у меня здесь очень хороший коллектив, у меня замечательные сотрудники, перед ними я ношу ответственность, и поэтому я осталась. И начинали, продолжали работать, и на сегодняшний день я, в принципе, уже забыла, что мы потеряли эти деньги. Хотя они не помешали бы.
Говорит Радио Свобода. Россия как наркотик для европейца. Продолжение программы «Континент Европа» сразу после объявлений.
События меняют картину мира. 24 часа в сутки, в начале каждого часа новости Радио Свобода. Факты, только факты и, по возможности, первыми. Отовсюду, всем, обо всем. Россия и мир. Новости Радио Свобода. Выпуски тематических новостей. Общество, экономика, наука, техника, медицина, экология, культура, спорт. Новости Радио Свобода.
Священнослужители и богословы, историки и философы в программе «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Православные, католики, баптисты. Они не обсуждают, кем и как устроен мир. Они говорят о том,
как достойно устроиться в нем человеку. С христианской точки зрения, первый раз в эфире по воскресеньям в 23:10. Повторяется на следующий день в 2 часа, в 10 и в 17. Время московское.
Говорит радио «Свобода». Континент Европа. У микрофона Елена Коломейченко. Мы продолжаем нашу программу «Россия как наркотик для европейца». Ария из оперы «Федора» итальянского композитора Умберто Джордано. В этой опере не только русский сюжет и русские герои, но, как вы услышите, и русские музыкальные мотивы. Ария дипломата Десси Рекса.
Русская женщина женственна вдвойне, вдвойне обожаема, вдвойне враждебна. Женщина истинная, настоящая дочь Евы, лаской и пылом, смелостью и подлостью, крыльями и когтями, экстазом и обманом, способна на жертву, готова к измене. В ней весь пол ее, в ней суть человека, алтарь, пропасть, тайна, ангел и змей, цыганка и царица, солнце восход и северный лед. Вот русская женщина с лаской и пылом, смелостью и подлостью способна на жертву, готова к измене. Вот женщина истинная, женский идеал.
Франк Фабель, немец, 38 лет, возглавляет в Петербурге аудиторскую фирму. О работе, о жизни в России и русском языке.
Я сейчас уже 8 лет живу, более-менее живу здесь, в России. 8 лет назад я первый раз приехал сюда как турист. Так это начинало, и у меня вообще были никакие планы. И потом я нашел первые контакты, я встречался с студентами из Берлина, слависты, которые здесь начинали тоже работать, и так это были первые контакты. У меня здесь в Санкт-Петербурге аудиторская фирма. По принципу очень просто. Кто-то из Запада дал деньги в Россию, и когда-то он хочет проверить, что сделали с деньгами. И наша задача – это проверить. Аудитор – это слово от слова «слышать». Аудитор должен слышать и не слишком много говорит. Это сразу надо сказать. Поэтому слишком много там я не могу сказать. Но я так могу сказать, что наши клиенты здесь в России действительно всегда очень хорошо отчитываются перед партнерами в Западе, и там у нас пока не были проблемы. Конечно, разница очень большая. Как организовать день? Это каждое утро новая задача. Так я бы это сказал. В Германии это все стоит на рельсах, это все планировано, а здесь каждый день снова надо попробовать организовать новые ситуации. У меня здесь дом, где я живу, с семьей. У меня 3 ребенка. Мальчик 5 лет, девушка сейчас 3 года, и самая молодая, это сейчас только полгода. Жена русская, она сейчас, конечно, не работает. Я очень долго еще думаю, как это, где лучше жить, или как мы должны жить. И мы женились еще в Германии. И потом в 96-97 году мы окончательно решили, что мы должны попробовать устроить нашу жизнь в России. Это было в 97 году, еще до кризиса. Это был, наверное, самый важный шаг для нас. Тогда мы решили, что мы здесь хотим строить дом, мы здесь хотим жить. Это тоже важный момент. Если это было бы после кризиса, мы, наверное, не нашли мужества, чтобы начинать. Так как мы хотим жить с детьми, мы думали, и мы так до сих пор чувствуем, что это с детьми лучше жить в России. В Германии, это, вы знаете, вы сами живете в Мюнхене, это не так просто с детьми. Требования от бизнеса или от экономики гораздо сильнее, чем в России. Очень мобильно должны реагировать на рынок. И поэтому я так чувствую, я так думаю, что в Германии это не так просто жить с детьми. В России гораздо проще.
На каком языке вы говорите дома?
С женой на немецком языке. Конечно, дети с бабушкой говорят на русском языке, поэтому они гораздо сильнее на русском языке. Немецкий язык немножко у них слабое место, они понимают это, но пока они уже тоже не поняли, что папа говорит и понимает русский язык, поэтому они часто отвечают на русском языке, если я с ними говорю. В фирме у нас всегда на русском языке традиционально. Театр или кино я действительно уже не видел 5 лет. Это правда. И так и есть. Контакт с друзьями гораздо интенсивнее, чем в Германии, я чувствую. Ближе, я бы сказал, и отношения просто ближе, чем в Германии. Поэтому этот недостаток, что мы не найдем время для кино и для театра, это, наверное, не так страшно.
Франк Фабель, глава аудиторской конторы в Санкт-Петербурге. Джованни Бенси, наш коллега, итальянец, соредактор программы «Континент Европа». На радио «Свобода» в русской службе без малого 30 лет.
Если я задумываюсь, то умственно переношусь во время моего детства, время Второй мировой войны, которое я провел в эвакуации в деревушке в нескольких десятках километров от моего родного города Пьяченца в северной Италии на реке По. За это время дом, где моя семья жила до войны, был разрушен бомбардировками. После войны у нас не было крова над головой, мы не знали, где приютиться». И тут вмешалась администрация завода, где работал мой отец. Мой отец, его звали Марио Бенси, хотя и малообразованный, был опытным механиком, я чисто рабочий крестьянского происхождения. И директор завода в Пьяченце, это был химический завод, назывался «Сафта», предложил ему стать главным механиком, ответственным за все техническое оборудование предприятия. Поскольку для такой работы мой отец должен был быть постоянно на подхвате, нам дали квартиру на самом заводе, в доме для гостей, который находился прямо над воротами. Шел 1948 год. Год роковой для политической судьбы Италии. Война закончилась. Была принята конституция, итальянский народ на референдуме проголосовал против монархии. Но еще не было избранного парламента и нормального правительства. После падения фашизма образовались десятки партий, но главных было две – правоцентристская христианско-демократическая партия и левая коммунистическая. Выборы были назначены на 18 апреля 1948 года. Мне было ровно 10 лет. Я в политике мало разбирался, но она была мне и не чужда. Квартира на заводе мне позволяла близко соучаствовать в одном из самых характерных явлений политической жизни – митингах. Дело в том, что перед заводом стояла небольшая площадь. Рабочие основной смены, их было человек 400, выходили в 5:30 дня. И в неделе до выборов почти каждый вечер к этому времени на площади перед заводом Сафта проходил митинг. Чаще всего выступали, естественно, христианские демократы и коммунисты. Драматургия была примерно одинаковой. Партийная команда приезжала на грузовике, трибуна устраивалась на кузове, выставлялись флаги и символы. Для всех итальянские триколоры, зелено-бело-красные, а потом для правых белые щиты с крестом и надписью «Свобода» и портреты лидера Альчиде де Гаспари. Для левых красные флаги, серп и молот, портреты лидера коммунистов Пальмиро Тольятти и некого таинственного дяди с густыми усами. Я из своей комнаты над воротами завода часто прислушивался к тому, что говорили ораторы противоположных направлений. Вот приходили коммунисты, исполняли гимн «Бандера Росса», и потом оратор перечислял мотивы, по которым следует голосовать за коммунистов. И почти всегда оратор напоминал слушателям, что существует такая чудесная страна, называемая Унионе Советика, Советский Союз, конечно, она же Руссия, в которой правит всеми любимый и уважаемый вождь Иосиф Сталин, великий отец трудящихся всего мира. И тут оратор широким жестом руки указывал на портрет дяди в усах. В этой сказочной стране якобы все живут припеваючи, все любят друг друга, у всех полный достаток, счастье и все блага. Словом, примечательно это Унионе Советика. На следующий вечер сцена менялась, приезжали христианские демократы. Грузовик тот же, декорация иная, и оратор, конечно, тоже говорил по-иному. Сначала доводы, почему следует голосовать за белых против красных, а потом пламенный призыв. Надо, дескать, сплоченными рядами защищать только что обретенные свободу и демократию, которым грозят коммунисты. Они, мол, коммунисты, на службе ужасной страны, которая называется Унионе Советика, она же Руссия, в которой беспощадно правит палач Иосиф Сталин, который всех загоняет в концлагерь, где люди голодают, живут в страхе и бегут, если только могут. Я был озадачен. Вот не понимаю, как может быть, чтобы об одной и той же стране говорили такие прямо противоположные вещи? Для одних это земля обетованная, а для других это просто преисподняя. Вот это наблюдение и заложило в мое сердце первое желание узнать побольше об этой любопытной стране. И ключ к расширению моих знаний, конечно, изучение языка. Я начал не сразу. Сначала стал справляться в энциклопедиях. Впервые ознакомился с русским шрифтом, и мне показалось странным, что в этой Унионе Советика, где, во всяком случае, все живут не как другие, к тому же еще и пишут не как все другие. Я собирал почтовые марки, и мне попадались, конечно, и советские, с надписями тем же странным шрифтом, которые я худо-бедно пытался расшифровать. Русский язык стал моей судьбой. Я поступил в университет Ка' Фоскари в Венеции, факультет иностранных языков, специальность русский язык и литература. С 1972 года я редактор русской службы «Радио Свобода», а через 3 года уйду на пенсию. Вот как моя жизнь была определена Россией в ее хороших и плохих аспектах. Прошло более 50 лет с тех дней, когда я удивлялся по поводу упоминаний об Унионе Советика в выступлениях на предвыборных митингах в Италии. Впрочем, на этих выборах коммунисты проиграли. Я ни о чем не сожалею.
Джованни Бенци. И снова Кейс Верхейл, голландский словист, прозаик, переводчик.
Во-первых, я не считаю, что я сделал выбор, ведь объект любви не выбирают, скорее всего, объект любви выбирает вас. Свою жизнь без России как-то себе не представляю. Но наркотиком я тоже не называл бы Россию. Для меня, потому что все-таки это предлагает какую-то зависимость. Зависимость, но не в смысле идеализации. И сочетает наркотик в этом случае сочетается с моментами отрезвления. С одной стороны, то есть это было бы как влюбленность, но любовь это всегда и предполагает момент отрезвления. Не идеализация, но и любовь вместе с... То есть зависимость вместе с критикой, с трезвыми моментами. И даже с моментами отвращения.
Руководитель юридической конторы Дагмар Лоренц, немка, живущая много лет в Санкт-Петербурге.
Здесь в России мы живем более интенсивно и более интересно. А интересно, естественно, вот для меня всегда все, что вот непросто. То, что просто, это как-то вот, мне кажется, скучно, ну, скучновато. Когда все уже решено заранее, когда не надо что-то придумать, это же менее интересно, правильно? Я же люблю Россию, и я думаю, что будущее именно в России. Потому что люди вот заинтересованы. Пойдем не только в экономике, тоже вот что немаловажно, на мой взгляд, это отношения между людьми. Я вот думаю, что я здесь как раз настолько счастлива, потому что есть вот эта русская душевность. Я не сказала бы, что она вот у нас отсутствует. У меня тоже в Германии, не только в Восточной Германии, тоже в Западной Германии, хотя... На самом деле 10 лет уже общая Германия, есть еще, к сожалению, такое деление. Там тоже есть люди, которые от души могут чем-то заниматься, человеку помочь. Но мне кажется, что здесь, в России, их больше. Я их каждый день встречаю.
И еще один немец из Санкт-Петербурга, аудиторская фирма «Франк Фабель».
Ну, я это вторая родина, я так бы сказал. Конечно, я немец, это, может быть, даже еще, я еще сильнее это чувствую, чем раньше. Я даже стал немножко более, ну, как сказать, немец, чем я был. И, но все равно Россия – это земля, на которой мы стоим, и здесь мы попробуем организовать и устроить, что мы можем. Так и есть.
Говорит Радио Свобода. Программу «Континент Европа» завершает европейский исторический календарь на август месяц. Кирилл Кобрин.
Великого аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса как-то спросили, верит ли он в прогресс. Он ответил так, цитирую: «В прогресс нет, но все-таки некоторые улучшения, совсем черепашьи, за последние несколько тысяч лет произошло». Конец цитаты. Действительно, человечество, по крайней мере Европа, слегка поумнело. Судьбы государств теперь чаще решаются обменом реплик за столом переговоров, нежели обменом ударов или выстрелов на поле боя. Сегодняшний выпуск европейского календаря об этом черепашьем прогрессе, который, слава богу, никак не догонит воинственный Ахилл. Пятьсот 515 лет назад, 22 августа 1485 года, в Англии, на поле Босворта, недалеко от Лестера, встретились две армии. Армия короля Ричарда III из дома Йорков и Генриха Тюдора, претендовавшего на английский престол. Это был последний акт знаменитой гражданской войны 15 века, получивший название «Война Алой и Белой Розы» или просто «Война Роз». Знатоки Шекспира могут пропустить дальнейшие два абзаца. Утром 22 августа и Ричард, и Генрих обратились к своему войску. Затем начались приготовления. Наконец, схватка началась. Реконструировать, пожалуй, самую знаменитую битву в Англии после Гастингса невозможно. Много свидетельств, но совершенно нет сколько-нибудь достоверных. Известно одно. Кульминацией боя стал поединок между обоими претендентами. Пока Генрих и Ричард сражались, войска Тюдора окружили это место и изрубили личную гвардию Йорков. Наконец, после долгой ожесточенной схватки погиб и Ричард. Надо отдать должное первому королю из династии Тюдоров. Генрих VII, так он стал теперь называться, дал возможность приближенным и родственникам попрощаться с Ричардом в монастыре в Лестере. Там же его и похоронили. Впрочем, тело легендарного горбуна, хотя нет никаких исторических свидетельств, что Ричард III был действительно горбуном, недолго покоилось с миром. При следующем короле, знаменитом женолюбце Генрихе VIII, могилу раскопали, гроб вытащили, останки выбросили. Говорят, что потом гроб долго использовали как кормушку для лошадей. Так и оказался Ричард III неприкаянным, даже после смерти. Он единственный английский король со времен нормандского завоевания, у которого нет могилы. А вот и другой, несколько более современный способ решения династических проблем. 190 лет назад, 21 августа 1810 года, шведский Сейм избрал на престол Карла Иоанна до избрания князя Понте-Корво. За пышным итальянским титулом скрывался сын парижского трактирщика Бернадот, сделавший стремительную карьеру в армии Французской революции, а затем уже при Наполеоне, дослужившийся до маршала. Так почему же именно этот персонаж, порождение эпохи великих потрясений рубежа 18-19 веков, занял шведский престол? Точнее, почему его пригласили на этот престол? В 1809 году в стране произошел военный переворот. Королем вместо бежавшего Густава IV Адольфа стал под именем Карла XIII герцог Зюдерманландский. Новый монарх процарствовал недолго. 28 мая он умер от апоплексического удара, который, кстати говоря, в отличие от происшествия с русским императором Павлом I, был настоящим. Наследников у покойного не было. Вот тогда-то и возник вопрос о приглашении на шведский престол. В Европе господствовал, безраздельно господствовал Наполеон. Кажется, именно поэтому шведский Сейм избрал Бернадота. Это был выбор не столько монарха, сколько сильного европейского покровителя. Только вот кто мог подумать, что меньше чем через 2 года Бернадот откажет своему бывшему императору в поддержке в русском походе? Что еще год спустя он примет участие в антинаполеоновской коалиции? Что это дитя революции станет одним из самых консервативных монархов Европы? 80 лет назад, 12 августа 1920 года, в парижской газете «Фигаро» появилась статья, посвященная созданной незадолго до этого Лиге наций. Обсуждалось ее, Лиге, административное устройство. Цитирую. «Что бы мы ни думали о пользе Лиги наций, во всяком случае она является одним из самых дорогих учреждений. Во главе ее стоит генеральный секретарь Эрик Драмонт, который в год получает 10 тысяч фунтов стерлингов. Ни один посол ни в какой стране, даже самый богатый, не получает такого царского жалования. Затем идут 2 помощника секретаря, получающие каждый по 4 тысячи в год, и 3-й помощник, замещающий при случае генерального секретаря, он получает 5 тысяч фунтов». Конец цитаты. Замечу, Лига наций создавалась для реализации идеи всеобщего мира. Так вот, неужели всеобщий мир не стоил тогда 10 тысяч в год на генерального секретаря и 13 тысяч на его помощников? Может быть, именно поэтому деятельность Лиги закончилась так бесславно, что ее основателям с самого начала было неясно, на что они тратят деньги. И последнее. О черепашьем прогрессе. По-буржуазному разрешать конфликты, пусть даже посредством малопопулярной Лиги наций, все же лучше, чем по-шекспировски сходиться на Босфорском поле, гремя доспехами, размахивая мечами, пугая ворон боевыми кличами. Кирилл Коврин на радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Программа «Континент Европы» закончена. Режиссер Илья Бабчинецкий, редактор и ведущая Елена Коломиченко. Благодарю моих коллег по русской службе и наших авторов в европейских странах за помощь в подготовке этой передачи. Всего вам доброго.